Глава 22. Нужно отдать должное герцогу. Появление теневых тварей его бойцы встретили без паники. Быстро построившись и ощетинившись оружием, они приготовились к бою. Пятеро человек из моего бывшего отряда тоже были там. Оба барона, а также шевалье Видаль, Патрик и его вечный прихлебатель Рыжий Жан. Все они, вооружившись камнями и палками, жались сейчас поближе к копейщикам и стрелкам дикого герцога. Четверо страйкеров в костяных доспехах вышли вперед и выстроились в одну линию, ожидая приближения пятерки теневых тварей. «Стоп, пятерки? А где еще два монстра?» Я приподнял голову и огляделся. Вожака стаи и седьмого волка не видно, значит, воинство герцога скоро сделают сюрприз. Сам предводитель диких, с неотлучно следующей за ним белой кошкой, находился позади строя и громко что-то выкрикивал. После его резкой команды стрелки подняли луки и арбалеты. Еще один выкрик, и в сторону теневых волков полетели стрелы и болты. Как и ожидалось, обычные снаряды не причинили тварям никакого вреда. Их магические щиты, ярко вспыхивая, приняли на себя весь урон. Атака людей послужила сигналом для монстров, и они практически одновременно бросились вперед. И в следующую секунду началась свалка. Четыре твари схватились с боевыми магами, которые стояли впереди строя, а пятая смогла каким-то образом извернуться и врезаться в самую гущу строя обычных людей. Душераздирающие визги боли, рычание, резкие командные выкрики — все смешалось в один нестроенный хаос звуков. Спустя несколько мгновений над поляной пронесся мощный вой, и за спинами людей я заметил движение. Вожак и еще один волк вступили в бой, их целью был сам герцог. Я видел, как вожак волков длинным прыжком сбил с ног предводителя диких, и как его хвост с длинным жалом на конце, словно копье, пробил насквозь плечо рыжего Жана. Патрик, подняв обеими руками здоровенный булыжник над головой, попытался обрушить его на голову волка, напавшего вместе с вожаком стаи. Слишком медленно. Монстр, на фоне которого двухметровый жених Трикси казался коротышкой, легко увернулся от камня и, вцепившись в бедро человека, резко отбросил того на несколько метров в сторону. Шевалье Видаль, находившийся к твари ближе всех, попытался ударить ее своей палкой, но тоже промахнулся. И если бы не вовремя подоспевший страйкер, который всадил в бок волка свой костяной клинок, шевалье сейчас лежал бы на земле с оторванной башкой. По моим ощущениям, прошло всего несколько минут боя, а уже все копейщики и стрелки лежали на земле разорванными кусками плоти и кишок. Видимо, та же незавидная участь постигла и пленников. Два страйкера, магические щиты которых остались без подпитки маной, корчились на берегу озера в предсмертных муках. Яд теневых тварей сделал свое дело. Волкам тоже досталось. Четверка монстров, схватившаяся с боевыми магами, легла первой. Пятый волк, внесший сумятицу и разгром в ряды копейщиков и стрелков, вяло отбивался от страйкера, доспех которого мне был очень хорошо знаком. Это тот самый маг, что взял меня в плен. Кажется, его имя Дерек. Да, Дерек Грант. С первого взгляда было ясно, что монстру осталось жить считанные секунды. Грант вот-вот нанесет последний удар. Помимо пятого волка, на ногах остался стоять только вожак стаи. Но судя по тому, как легко отбивался от его атак герцог, которого с двух сторон страховали лютен и еще один боевой маг, эта охота для стаи станет последней. Сосредоточившись на схватке на суше, я не сразу заметил странное шевеление на поверхности озера. Вода в нем и до отлива в некоторых местах пузырилась и пенилась, но сейчас вся его поверхность буквально вскипела, выбрасывая наверх куски бурых водорослей, склизкий ил и комки грязи. А в какой-то момент среди этой жижи появилась здоровенная зубастая башка, от вида которой по моей спине пробежал ледяной холодок. Двухцветная энергосистема твари бешено пульсировала от переизбытка в ней алой и лиловой маны. Задержав дыхание, я всем телом вжался в землю. Значит, не только волки остались поохотиться. Когда жуткая и уродливая помесь кашалота, крокодила и гиппопотама медленно, будто крадучись, поплыла к берегу, где шла драка, я облегченно выдохнул. Меня по-прежнему никто не замечал. Ближе всех к воде находился Дерек Грант. Он как раз только что добил теневую тварь. Упершись ногой в шею мертвого волка, он извлек свой клинок из его загривка. Именно этот момент и выбрал для атаки озерный монстр. Стремительным броском гигантская тварь выскочила из воды. Дерек Грант даже не успел среагировать, как превратился в добычу. Зубастая пасть несколько раз громко клацнула, и тело мага превратилось в сочащийся кровью комок кожи, костей и плоти. Я заметил несколько магических вспышек вокруг его тела, но, видимо, урон был настолько высоким, что остатки маны в крудах мага были израсходованы мгновенно. Резко дернув продолговатой башкой, тварь быстро проглотила все, что осталось от Дерека Гранта, и рванула дальше, в сторону сражавшихся. Появление нового действующего лица заметили все, но каждый поступил по-разному. Первой исчезла Лютен. За ней, позорно поджав хвост и скались, ретировался вожак волчьей стаи. Он рванул в сторону тени в обход озера. Таким образом, напротив жуткого ящера-переростка замер сам дикий герцог и последний оставшийся в живых страйкер. Он явно намеревался последовать примеру Лютен и волка, но жесткий окрик герцога заставил его замереть на месте. Повелитель диких был хорош. Он двигался в два раза быстрее озерной твари, нанося ей удары с разных сторон и легко, словно играючи, уходя от ее атак. Вспышки магического щита монстра тускнели с каждым ударом страйкеров. Несколько раз меч герцога мерцал по-иному. Видимо, в такие моменты маг выплескивал через него особенно крупные сгустки маны. Такие удары пробивали защиту озерного монстра, заставляя того реветь и пятиться назад к воде. Оставшийся в живых страйкер, видя, что его господин теснит тварь, явно воспрял духом. То и дело я замечал его неосторожные и нетерпеливые выпады. Было видно, что герцог не пытается убить монстра, а просто отпугнуть. Но его подчиненный, похоже, в пылу боя потерял голову. Несколько раз герцог даже прикрикнул на своего разгоряченного бойца, но тот уже ничего не слышал. Почуяв страх монстра, он разорвал дистанцию и сделал длинный выпад, метя острием своего клинка в шею врага. Этой ошибки тварь ему не простила. Резкий бросок огромной туши вперед, и здоровенные челюсти с громким чавканьем смяли голову и правое плечо страйкера. Монстр мотнул башкой, и изуродованное тело мага полетело на центр озера.
«Зои, нет!»
Услышал я громкий, полный тоски и боли, крик герцога. Похоже, последним страйкером была женщина, и, судя по всему, они с герцогом были очень близки. Будто взбесившись, предводитель диких ринулся на тварь. Теперь каждый его удар был наполнен большими сгустками лиловой маны. Под градом мощных магических ударов тварь вся сжалась и быстро пятилась в озеро.
«Стоять!»
— рычал обезумевший от горя герцог.
«Я с тобой еще не закончил!»
Сперва хвост, а затем и задняя часть туловища монстра уже была в воде. Он уже давно мог уйти на глубину, но почему-то продолжал медленно передвигать лапами, терпя болезненные удары мага. Тварь уже почти полностью погрузилась в озеро, а рычащий, размахивающий мечом герцог вошел в воду по щиколотку. Сперва я подумал, что магу все-таки удалось сильно ранить монстра, но когда я увидел две продолговатые башки справа и слева от его туши, я все понял. Озерная тварь специально заманила своего соперника поближе к воде. Не успел я об этом подумать, как из воды в сторону герцога стремительно рванули два темных тела. Внешне они были очень похожи на тварь, которую продолжал самозабвенно атаковать маг, но они были в три раза меньше ее. Видимо, это ее детишки. Мамаша, приняв на свою шкуру еще один удар мага, тоже ринулась вперед. Миг, и атакованный с трех сторон герцог исчез в мутной бурлящей жиже. Некоторое время поверхность озера продолжала бурлить и пениться, но спустя несколько минут все затихло. Еще около часа я сидел в своем укрытии и старался не отсвечивать. Дело в том, что все это время озерная семейка, состоящая из двух мелких особей и гигантской мамаши, с удовольствием занималась поглощением трупов людей и теневых тварей, которыми был усеян берег. Наконец, сожрав несколько тел, утолившая первый голод мамаша, показывая пример своим крохам, начала стаскивать остальные трупы в озеро. Это действо продолжалось еще около часа, пока на берегу ничего не осталось.
«Запасливая тварь», — прошептал я себе под нос, поднимаясь с земли.
Стараясь держаться подальше от озера, я двинулся на поле боя. Все мои органы чувств сейчас функционировали на пределе. Я ждал, что озерные монстры вот-вот снова вернутся на место бойни, но пока ничего не происходило. Видимо, они сейчас там у себя на дне были заняты более важным делом. Добравшись до берега, где прошла битва, я огляделся и непроизвольно поморщился. Кровь, потроха, обрывки одежды, куски костяной брони страйкеров, сломанное оружие — все это бурое месиво, будто сгнившим повидлом, было размазано толстым слоем по земле. Некоторое время я еще побродил по берегу, держась на приличном расстоянии от озера, и мои поиски увенчались успехом. Используя истинное зрение, мне удалось отыскать в этом кровавом болоте костяной стилет страйкеров. Я увидел его благодаря слабому свечению лиловой маны, которая еще оставалась в нем после атаки его хозяина. Затем я заметил чудом уцелевший арбалет, стальное плечо которого торчало из грязи. Потянув за него, я извлек из жижи еще и сумку с тремя болтами. Правда, после осмотра арбалет пришлось бросить, без тетивы он был бесполезен. Только лишняя тяжесть. А вот болты, кое-как очистив от грязи, я забрал с собой. Пригодятся. Наверняка на берегу в слое кровавой жижи было и больше добра, но задерживаться здесь я не собирался. Очень скоро сюда со всей долины на запах крови пожалуют падальщики.
Да и озерные твари в любой момент могут активизироваться. Поэтому я, часто озираясь, торопливо двинулся к холму, за который рванули два фургона герцога после появления теневых волков. Поднявшись на холм, я посмотрел вниз и сквозь зубы выругался. Зараза! Теперь придется шагать по равнине на своих двоих. Фургоны герцога далеко уехать не успели. Перевернутые на бок, они лежали у подножия холма, а вокруг них валялись трупы возницы лошадей. Похоже, прежде чем появиться на берегу, вожак теневых волков и его сородич первым делом напали на фургоны. Теперь понятно, почему они немного припозднились. Стоя на вершине холма, я внимательно огляделся и уже потом решил начать спуск. Надо осмотреть фургоны на предмет чего-нибудь полезного до появления падальщиков или кого-то более опасного. Пока медленно спускался вниз, постоянно сканировал местность вокруг себя. Это дало свои результаты. Уже находясь практически у подножия холма, я различил три обычные человеческие энергосистемы, прятавшиеся за одним из фургонов. Похоже, кто-то из возниц все-таки выжил. Сбросив на землю рюкзаки, я, вооружившись изогнутыми змеиными клыками, начал подкрадываться к перевернутому фургону, где притаились трое возниц. Стилет страйкера заткнул за пояс. Как обращаться с этим оружием, я пока не знал. А вот изогнутые клыки ужаса реки, похожие на два коротких клинка, мною уже опробованы не один раз. Самое главное, они без ущерба прекрасно пропускали через себя мою энергию. Видимо, прятавшиеся за фургоном люди давно меня заметили и уже ждали моего приближения. Характерный хлопок арбалетной тетивы я ни с каким другим звуком никогда не спутаю. Так же, как и знакомый тембр голоса, которым было произнесено негромкое проклятие, после того, как я легко увернулся от летящего в меня болта. Меня и раньше было нелегко подстрелить, а теперь, после того, как мой источник стал объемней, и изумрудная мана заставляла мою энергию циркулировать по каналам в несколько раз быстрее, это стало еще сложнее сделать. Присев на корточки так, чтобы в меня было сложнее всего целиться, я громко крикнул.
«Господа, должен заметить, вы меня удивили. Я уж было грешным делом подумал, что останки ваших тел утащили под воду озерной твари. Ваши прыти могли бы позавидовать самые опасные хищники из тени».
«Кто ты? Назови свое имя!»
Я усмехнулся.
«Шевалье Видаль, смотрю, вы уже успели меня позабыть?»
На мгновение из-за борта фургона показалась огненно-красная шевелюра, а потом и бледное, густо усеянное веснушками лицо шевалье Видаля. Когда он увидел меня, то сперва сразу не узнал, но спустя секунду его глаза поползли на лоб. Рыжая башка громко икнула и спряталась за борт фургона. Я услышал приглушенные звуки возни, а уже через несколько секунд над бортом поднялись сразу три головы.
«Барон фон Брунен, барон фон Гольц!»
Приветствуя остланцев, я изобразил поклон. Уверен, со стороны в кожаной тунике я выглядел более чем нелепо.
«Вы живы?»
— изумленно воскликнул барон фон Гольц.
«Тень не сожрала вас?»
— вторил ему фон Брунен.
«Но как?»
— это уже шевалье Видаль.
«Господа, я обязательно отвечу на все ваши вопросы, но только после того, как мы определимся, кто мы друг для друга»,
— произнес я. Шевалье и бароны переглянулись. Я уже видел, что все трое ранены. Об этом говорили пульсирующие черные пятна на их энергосистемах. Ранения не были тяжелыми, но и так без посторонней помощи они далеко не уйдут. Первая же ночь в этом месте станет для них последней. Против местного зверья, которое уже наверняка почуяло кровь и торопится сюда, у этих людей нет шанса, и, похоже, они это прекрасно понимали. После короткой пантомимы три головы кивнули друг другу, и ко мне обратился Видаль.
«Как насчет Временного Союза, пока не доберемся до Западной крепости?» «Зачем мне этот союз?»
— спросил я.
«Тем более с людьми, которые еще недавно обвиняли меня в предательстве. Кроме того, всю дорогу мне придется нянчиться с ранеными».
Три рожи тут же помрачнели. Они, похоже, даже не удивились тому, что я знал об их ранениях. Первым взял слово барон фон Гольц, самый молчаливый из этой троицы, и, похоже, самый умный.
«Но вы ведь по какой-то причине с нами разговариваете, не правда ли? Вы ведь могли просто пройти мимо, не обращая на нас никакого внимания».
«Не мог», — ответил я. «Вы засели за фургоном, который я хотел осмотреть. Еще и открыли стрельбу».
«Не беспокойтесь, шевалье», — произнес фон Гольц. «Это был последний наш болт».
«А я и не беспокоюсь», —
пожал плечами я.
«Будь их у вас хоть сотня, следующего выстрела я бы вам сделать не позволил».
Сказав это, я резко рванул вперед и в следующий миг оказался рядом с фургоном. Челюсть барона фон Гольца от неожиданности поползла вниз, когда он увидел острие змеиного клыка в нескольких сантиметрах от его глаза.
«Тень изменила вас»,
— пересохшим горлом прошептал Видаль, во все глаза таращась на меня. Барон фон Брунен лишь приглушенно крякнул.
«Вы ошибаетесь, шевалье», —
произнес я, опуская змеиные зубы, медленно обходя фургон.
Я всегда был таким, и дикий герцог об этом знал. Жаль, что этот урод стал кормом для озерных тварей. Мне бы очень хотелось расспросить его о том, за каким чертом ему понадобилось скармливать меня приливу. Может быть, у вас есть ответы, господа?
Последний месяц нам было не до бесед с герцогом.
Видаль, похоже, начал приходить в себя, хотя я видел, что он заметно напрягся.
А что так?
Усмехнулся я, делая еще один шаг вперед.
Мы были заняты очень важным делом.
Оскалился он и сарказмом в голосе добавил.
Мы рыли канавы и нужники для отряда его светлости.
Он хотел было еще что-то сказать, но не успел. Откуда-то справа донеслось злобное рычание. Я резко поднял голову. На вершине холма, прямо на том месте, где я стоял несколько минут назад, замер здоровенный теневой волк. Вожак стаи все-таки решил вернуться, и, похоже, он шел следом за мной.